ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवि गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चाद्देशतारिणे पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Я собирался сегодня начать читать первый стих Гиты, но, скорее всего, мы еще не дойдем до него. Мне хотелось немного рассказать сначала о видении, которое Шрила Прабхупада написал к Бхагавад-гите, видение Гиты Панишад. Наверняка все из вас читали это видение Гиты Панишад. Но я также могу поручиться за то, что мало кто помнит, о чем идет речь и каким образом это видение построено. Мне сегодня хотелось сказать несколько слов о структуре этого видения. Что Шрила Прабхупада делает в этом видении, каким образом он постулирует очень важные положения, которые будут раскрываться в Гите и которые нужно принять перед тем, как мы начнем изучать Гиту. В прошлый раз в нашем вводном занятии, в прошлый четверг, мы говорили о двух вещах в основном. О том, каким образом Шрила Прабхупада интерпретирует Гиту. Я давал определение Бхашьи или комментария, в котором говорилось, что Бхашья – это определенное объяснение каждого стиха произведения, в котором каждый стих произведения объясняется через призму всей сути или в контексте всего произведения, не отдельно от него. И плюс к этому Бхашья должна объяснять ключевые термины, чтобы мы говорили на одном и том же языке, чтобы не было путаницы в понятиях. Потому что очень часто, когда люди употребляют какие-то истертые слова, а в индийском философском жаргоне такие слова, как «дарма» или «карма», в высшей степени затертые, почти такие же, как «любовь» на русском языке. И каждый вкладывает в эти термины свое слово. Поэтому Бхашья должна делать эти две вещи. Она должна брать текст и каждый текст пропускать через призму общего смысла, чтобы человек не запутался. Потому что в целостном священном тексте очень много противоречий. И второе, она должна объяснять ключевые понятия. И исходя из этого, Шрила Прабхупада назвал свою книгу «Бхагавад-гита, как она есть», «Ядхарупам» на санскрите. Он написал Бхашью, в которой он представил философию бхакти. И потом я немного говорил о структуре Бхагавад-гиты, или о трех гексадах, трех частях Бхагавад-гиты по шесть глав. Что в них рассказывается и каким образом Кришна проводит нас через все это, чтобы в конце концов привести к последнему стиху «Сарва дарван паритяджа, мамакам шаранам раджа» и к предпоследнему «Ман мана бава ман бхакту». Сегодня мы будем обсуждать немножко более подробно введение Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гиту, Гита Панишад. Кстати, кто знает, что значит слово «гита»?
Песня.
Нет ни у кого других гипотез на этот счет. Гита должен вас огорчить, не значит песнь. Вам неправильно говорить. Нет. А есть санскритское слово «гита», которое означает «песнь». Но Бхагавад-гита называется не «гита», а «гита-а». С длинным «а» в конце. Есть два санскритских слова, которые означают «песнь». «Гита», не больше слов, «гити» и «гита» с коротким «а» в конце. Женского рода оба. А нет, среднего рода гита с коротким «а» и женского рода гити. Но гита означает наставление, или гита означает учение самого Бхагавана. То есть на самом деле гита – это нечто, что произносится, и гита Упанишад, наставление Упанишада, которое произнесено самим Бхагаваном, иначе говоря. Это более правильное название. Хотя, конечно, можно сказать песнь, но, в общем-то, немножко странно представлять себе перед началом битвы Бхагаван поет свою арию. Ария Бхагавана и ария Арджуны. Не совсем песнь, если быть точным технически. И сейчас мы переходим к ведению. Я не буду углубляться в детали, но мне хотелось, чтобы мы поняли с вами структуру. В ведении Шрила Прабхупада формулирует аксиомы некоторые. Прежде чем начать что-то доказывать, нужно определить какие-то фундаментальные вещи или фундаментальные отправные точки, из чего мы исходим, для того, чтобы стало ясно, для того, чтобы было понятно, что мы об одном и том же говорим. И он начинает, собственно, с определения, когда он рассказывает про эту женщину, которая попросила у него, есть ли какие-то переводы авторитетные Бхагавад-гиты. И он говорит, нету. По одной причине. По какой причине? Кто помнит? Да, а какую свою цель они преследуют? Или какую цель гиты они не преследуют? Они не признают простой вещи, что Кришна Бог. Все. Простая вещь, которую нужно понять с самого начала. Понять гиту может только тот, у кого есть преданность. И кто принимает рассказчика гиты как самого Бога. Так, это пункт номер один. И изучая внимательно предисловие Шрилы Прабхупады, я понял, что Шрила Прабхупада вплоть до определенного момента следует в структуре предисловия, за предисловием, которое написал Баладева Видьябхушана к своему комментарию Бхагавад-гиты. И мне хотелось сравнить, где Шрила Прабхупада следует за ним и где он отклоняется. Мы знаем, что Шрила Прабхупада написал посвящение к Бхагавад-гите и посвятил Бхагавад-гиту Баладеве Видьябхушане. И многие комментарии целиком взяты из Гиты Бхушаны Баладевы. И предисловие тоже до какой-то степени следует этой же структуре. В своем предисловии Баладева Видьябхушана начинает с двух стихов, написанных им, с Мангалачараны, где он утверждает, что Кришна является Богом. Что главная или первая аксиома, аксиома номер один, Кришна Бог, Шри Говинда, он защищает своих преданных, и он является корнем, источником творения, поддержания и разрушения всей Вселенной. И он же исполнен блаженством. Я предлагаю свои поклоны Гите, которая была произнесена самим Господом, наделенным совершенными качествами. Это труд, в котором океан невежества, не имеющий конца, находит свой конец. Труд, в котором чистая бхакти получает полное питание в высшей степени, и в которой высшая истина, которую очень трудно понять, утверждается в вечности. Это первое. И аксиома вторая. Паллада Видьябхушана скажет об этом дважды, но он начинает с этого. Это цель Бхагавадгиты или прайоджана. Какова цель Бхагавадгиты или прайоджана? В чем смысл? Какова цель Гиты? Смысл Гиты. А? А? Избавить человека от бесконечного количества трудностей и невзгод, которые вызваны чем? Невежеством. Невежеством материального бытия. Шрила Прабхупада пишет об этом. Он говорит, что атмосфера, наше бытие протекает в атмосфере небытия, хотя мы не должны находиться под угрозой небытия. Он пишет об этом. Человек в материальном мире находится под угрозой небытия, хотя он не предназначен для этого. И цель Гиты в том, чтобы вывести нас из-под этой угрозы. Мы ходим под дамокловым мечом смерти. И цель Гиты вывести нас из этого состояния, которое является причиной всех страхов и всех проблем. Это положение номер два, введение и у Баладева Видьябхушана, и у Шрилы Прабхупады. Положение номер три. А в чем проблема? Да, у человека есть эта проблема. Мы ходим по острию лезвия, по лезвию бритвы, по острию ножа. Нам все время грозит что-то, страх. Но в чем проблема людей, как правило? Да, что они считают это само собой разумеющимся. Основная проблема человека заключается в том, что они считают страдания материального мира само собой разумеющимися. И поэтому не пытаются положить конец этим страданиям. До тех пор, пока у человека не возникнет желание положить конец всем своим проблемам, он не сможет понять Бхагавадгиту. И именно поэтому Гита была рассказана в тот момент, в который она была рассказана. Перед началом битвы на Курукшетре, когда Арджуна испытывал горе. И когда горе стало ясно осознаваемым. Беда людей в том, что, как правило, они терпят свои небольшие страдания и думают, что ладно, хорошо, это пройдет, когда-нибудь мы будем счастливы, все будет хорошо у нас. И они не осознают этого горя или беды, в которой они оказались. Поэтому Кришна иногда в нашей жизни, и в любой нашей жизни такой кризис будет, устраивает ситуацию, в которой человек думает, все, невозможно, конец, сколько можно, и начинает искать что-то. И в этот момент он начинает задавать вопросы. Вот. Но, как правило, люди, когда они испытывают сильное горе, что они делают? Да, напиваются. Чтобы вопросы ушли эти. И когда они напьются, то они что испытывают снова? Счастье. Потом опять приходит похмелье. И опять нужно выпить еще больше. Но когда человек все-таки испытывает разочарование и в этот момент задает вопросы, такой человек является подходящим слушателем Бхагавадгиты. У него появляется шанс найти ответ на самые важные вопросы. И именно поэтому Кришна что сделал с Арджуной? Поверг его в иллюзию, чтобы он выглядел как обычный человек, находящийся в невежестве. Это введение к введению, или самое начало, зачин введения, где объясняется, что такое Гита, зачем она, почему она, для кого она написана, и кто такой Кришна. И дальше, собственно, начинается определение пяти основных тем Гиты. Мы немного говорили об этом в прошлый раз, но я чуть-чуть более подробно скажу сейчас. Пять А пять основных тем Гиты. Кто скажет, как они звучат? Эти пять тем Гиты. Ишвара?
Джива.
Джива, Пракрити, Карма и Кала. Правильно. Так. И что самое главное, почему именно эти темы? Почему именно на этих темах? Потому что Кришна говорит о многом другом, о каких-то других вещах еще. Но почему именно эти пять вещей являются темами Бхагавад-гиты? У них у всех пяти вещей есть одна общая характеристика. Все пять вещей имеют одну общую характеристику. Да. Они все не имеют начала. Они не все вечные, но они все не имеют начала. Если какая-то вещь, Ишвара имеет начало? Бог. Джива имеет начало? Нет. Пракрити имеет начало? Нет, это энергия Бога. Кала имеет начало? Время. Нет, у времени нет начала. Карма имеет начало? И даже у кармы нет начала. Анади карма. Все время говорится одно и то же. Анади карма. Если у какой-то вещи нет начала, это что значит? Если у нее нет начала, если оно вечно существовало, джива существует вечно, пракрити существует вечно, кала существует вечно, это что значит, что у нее чего еще нет? Не обязательно, потому что конец у кармы есть. У кармы нет начала, но есть конец.
Нет источника.
Да, у нее нет причины. Иначе говоря, это пять самых фундаментальных вещей, пять аксиом фундаментальных, которые мы просто должны принять. У них нет причин. Мы не можем спрашивать, почему я существую. Потому что. Мы не можем спрашивать, почему Бог существует. Мы не можем спрашивать, почему существует материальный мир. Почему существует время. И почему существует карма. Так оно есть. У этих вещей нет причин. И это нечто, поэтому самые фундаментальные категории, на которых должно строиться любая философия. И вначале, чтобы понять Гиту, нужно понять беспричинность этих пяти категорий. Очень важно, что у них нету никакой причины, что они изначальны, потому что Господь изначален, и энергии Господа точно так же изначальны. Пракритим Пурушах Чайва, Видьянади, Убава, Пи. Кришна говорит в 13 главе Бхагавад-гиты, что Пракрити и Пуруша, Джива, иначе говоря, и Пракрити, не имеют начала. Почему? Потому что я сам не имею начала или не имею никакой причины. Но из этих пяти одна категория является, выделяется из всех. Какая это категория?
Карма,
да. Потому что она тоже анади, у нее нет начала, но у нее что есть? Да, она может быть разрушена. Теперь, может, в принципе, быть такая категория, у которой нет начала, но есть конец? Потому что если у нее нет начала, как у нее может быть конец? Может такое быть или нет? А? Может быть. Есть пример, который мы все знаем. Есть очевидный пример, на санскрите он называется парагабав. Вещи, которые не имеют начала, но имеют конец. Кто-то может такой пример такой вещи привести? Потому что иногда действительно люди думают, если нет начала, то и конца не должно быть, значит, карма тоже вечная. Может такой в принципе быть? Может быть, такая категория есть. И это очень легкий пример, вы все знаете, вы все тысячу раз были участниками того, что вы клали конец чему-то, у чего не было начала. Миллионы раз. Нет. Желаний материальных, по крайней мере, есть начало какое-то. Очень интересный философский пример из философии, и Баллада Видьябхушан говорит об этом. Он говорит, что несуществование какой-то вещи не имеет начала, но имеет конец. Если компьютер, этот компьютер, он не существовал. Есть начало у его несуществования? Нет, у него нет начала. Но конец есть. Как только он появляется, то несуществованию его приходит конец. Как только вы что-то делаете новое, вы кладете конец несуществованию этой вещи, правильно? У ее несуществования не было начала. Она изначально не существовала, но потом она стала существовать в какой-то момент. И как только она стала существовать, то несуществование... Чтобы этот пример дается для того, чтобы человек понял, что бывает категория вещей, у которых нет начала, но есть конец. И карма относится к этой специфической категории вещей. Но это не так важно. Самое важное, то, о чем я говорил вчера, в прошлый раз, и мне хочется поговорить об этом больше, потому что Шрила Прабхупада уделяет этому много-много страниц Бхагавад-гите. Несколько страниц Бхагавад-гите он выделяет этому положению. Мы говорили, что из этих пяти категорий три являются несознающими. Это какие три категории? Кала, карма и пракрити. У них нет сознания. И две категории обладают сознанием. Это какие две категории? Дживы и Исвара. Так. И мы давали определение дживы и Исвары. Джива является кем?
Ану.
Ану самвит. Крошечным, атомарным сознанием. А Исвара является вибу. Вибу самвит. Или огромным, бесконечным сознанием. Так, все проникающим. И мы говорили о том, что у каждого из них, иначе говоря, есть гьяна сварупа, или и джива, и ишвара по природе своей обладают сознанием или знанием. Так? И мы говорили, что у этого знания есть два аспекта. Какие два аспекта у этого знания есть, или сознания? Очень важно. Из этого исходит все, это аксиома, недоказуемая вещь. Да. Сознание значит два аспекта. Какие два аспекта? Сознание самого себя, да, и сознание окружающего. Индивидуальность, иначе говоря, что постулирует Шрила Прабхупада в своем предисловии? То, что Бог, у Бога есть эго. И у дживы в освобожденном состоянии есть эго. Потому что сознавать себя, как это называется? Я сознаю себя, это значит, что кто? Я кто? Я есть я. А я это что значит? Я это эго. То есть мое я, мое эго существует всегда. И это принципиальное отличие любой персоналистической философии или любой вайшнавской философии от философии имперсонализма, потому что и майявади, и мы признаем наличие сознания как некой фундаментальной категории, но майявади говорят, что чистое сознание, что это такое? Что такое чистое сознание? Чистое сознание – это чистое сознание, и ничего про него сказать невозможно. Кроме того, что есть некое сознание, абстрактное сознание, что есть некий дух, иначе говоря. Когда люди говорят «дух», они, как правило, подразумевают это. Дух витал над вечной землей. Так, какой-то дух, что-то он витает там, непонятно где, как. Но вайшнавы дают очень четкое, очень ясное и очень понятное, аксиоматически понятное, потому что аксиомы должны быть вещи самоочевидные, но в то же время недоказуемые. Аксиоматически понятная вещь. Потому что если мы не примем эту аксиому и будем исходить из того, что сознание есть нечто прямо противоположное материи, не имеющее эго, то тогда получится философия майявади. Если мы принимаем эту аксиому, при логическом развитии этого положения мы получим всю философию вайшнавов и всю практику вайшнавов, исходя из одного этого положения. Почему это так важно? Именно потому, что эти два аспекта сознания, всегда присутствует не только в обусловленном сознании. Так, Майавади согласна, что да, в обусловленном сознании у нас есть сознание себя, сознание окружающего мира. Но когда знание становится чистым, то тогда уже нет меня и нет знания. Есть только дух чистый, не имеющий различий никаких. И это очень важно понять. Из этих двух аспектов сознания, сознание всегда есть, и оно в равной степени относится к Богу и к нам с вами. Из этих двух аспектов сознания, знание чего-то внешнего и осознание самого себя, или существование самого себя, как по-вашему, что является, как правильно сказать, не более важным аспектом, но более для нас в обусловленном состоянии постоянным аспектом, более есть вообще какое-то отличие в этих двух вещах? В обусловленном состоянии, да. Мне хотелось сказать об одной очень важной вещь, связанную с этим. Там для любителей санскрита я просто назову, как они на санскрите называются. Сознание как таковое или сознание самого себя называется дармигьян. Дармигьян, да. А атрибутивное сознание, позволяющее дживе осознавать существование других, включая Ишвару, называется дарма бутагьян. Дарма бута. Бута. То есть дарма гьян это я знаю, что я существую. А дарма бутагьян оно разница между двумя этими аспектами заключается в том, что у разных живых существ второй аспект, или понимание окружающего мира, способность чувствовать других, способность осознавать других, очень сильно отличается, варьирует, правильно? Люди очень сильно отличаются по своей способности понимать, ощущать, знать. И это знание окружающего мира, оно может быть либо очень узким, правильно? Либо очень широким. И эволюция сознания, она в чем заключается? В расширении сферы этого знания или понимания. Вплоть до того момента, когда я начинаю осознавать или понимать существование кого? Бога, Ишвара. Так. Иначе говоря, знание или понимание окружающего мира, оно очень сильно варьирует у человека, и оно может эволюционировать, и эволюция, собственно, человека или уничтожение невежества заключается в том, что он начинает понимать гораздо более полно все существующее. Но понимание своего существования, оно хоть и небольшое, но оно всегда есть у души. И тогда как иногда мы можем даже не знать о том, что другие существуют, не говоря уже о существовании Бога, правильно? Как Вацлав рассказывал, что я, говорит, только где-то в 5-м классе или в каком-то там понял, что другие люди тоже думают. Он рассказывал, что он как-то однажды другу своему сказал, а ты что, думаешь, что ли, тоже? Да, что? У тебя тоже желание есть. То есть эта сфера, она может быть очень сильно варьировать. И, но так как мы все равно осознаем себя, в этом наша надежда на спасение. Потому что мы всегда... Человек хочет... Материальная жизнь заключается в том, что его знание все время что делает? Смысл материальной жизни в том, чтобы материальное, чтобы знание его сузилось. Вся Все то, что люди делают, они делают только одно, чтобы сознание мое сузилось. Почему они пьют, почему они наркотики употребляют, почему они постоянно пытаются убежать куда-то. Их знание все время сужается. В конце концов, они хотят что сделать? Что такое материальная жизнь? Материальная жизнь – самоубийство. Они хотят уничтожить свое собственное существование. Они хотят уничтожить свое «я». Они измучились от этого существования, не могут больше и хотят уничтожить себя. И для этого они пьют, курят, употребляют наркотики, для этого они занимаются многими другими вещами. Но, к счастью, они не могут этого сделать. Это сознание своего «я» всегда остается. Маленькая искорка того, что я существую, мучаюсь, всегда остается. Это значит, что у дживы всегда остается шанс что сделать? Жить, расшириться, подняться, в конце концов, расширить сферу своего сознания. Стать тем, кем мы должны быть. Вот. Иначе говоря, материальная жизнь – это жизнь в направлении к сужению своего знания или своего сознания. А духовная жизнь – это что такое? Это жизнь в расширении своего сознания. Так, чем больше я превращаюсь в материю, тем меньше я осознаю, потому что материя не сознает. А люди пытаются довести себя до несознающего состояния. Тогда как духовная жизнь – это развивать свое сознание, делать его все более и более широким. И важный момент, о котором я уже говорил, и сейчас еще раз повторю, не побоюсь его повторить, это то, что на стадии освобождения не утрачивается индивидуальность дживы, или объект, который называют словом «я», не утрачивается, он всегда есть. Эго – это реальность, оно не просто иллюзия. И есть множество шрути, которые утверждают это. Это не просто аксиома или постулат, есть много подтверждений этому. Брихадараньяка Упанишад говорит «Вигьянам Анандам Брахма». Что Брахман – это что? Вигьянам Анандам Брахма. Брахман – это что? Знание и блаженство. Брахман – это знание, то есть опыт. И «сока маята бахусьян» – это знаменитое утверждение из Тайтири Упанишад, что он захотел стать многим. Захотел – что значит? Он захотел стать многим. Захотел – значит, что у него есть? Эго. Желание – значит эго. Господь возжелал стать многим. Брахман не может желать. Брахман не может, потому что у него эго нет. Он не может действовать, потому что у него эго нет. Эго, иначе говоря… Если мы постулируем эго, это значит, что мы постулируем, что сознание будет функционировать в каких двух режимах очень важных. Эго значит, если нет эго, то я не могу чего делать? Я не могу действовать, и я не могу еще что делать? Желать – это разновидность деятельности. Эго значит две вещи. Сила Прабхупада пишет об этом в комментарии, что у любого эго есть два аспекта. Это деятель, творец, как на санскрите он будет? Карта. Карта. Деятель или творец. И второй – наслаждающийся. Два аспекта у любого эго. Иначе говоря, Бог действует, и Бог наслаждается в результате этой деятельности. Живое существо действует в любом состоянии бытия, и живое существо наслаждается. Бог является картой и боктой, бокта, наслаждающийся на санскрите, и живое существо всегда остается, или всегда соблюдает эти, всегда сохраняет эти два аспекта. Я сейчас постараюсь найти. Сейчас. Что же такое сознание? Сознание – это прежде всего самосознание, пишет Шрила Прабхупада в предисловии. Я существую, но кто это я? В оскверненном сознании «я есть» означает «я господин всего, что вижу вокруг, я наслаждаюсь». Так? И дальше он говорит, материальное сознание всегда состоит из двух психических компонентов. «Я творец» и «я наслаждающийся». Но на самом деле два этих компонента или два этих аспекта, они являются вечными. Так? А всегда есть компонент творца, творения и наслаждающегося. Однако разница в чем заключается? Чем материальное сознание? Сознание всегда будет говорить, я действую, я творю, и сознание всегда будет говорить, я наслаждаюсь. Но чем отличается материальное сознание от духовного сознания, от обусловленного сознания, от чистого сознания? Да. Мы понимаем, что на самом деле кто является творцом? Кто является наслаждающимся? А мы являемся кем? Наслаждающими ли? Кем наслаждается, да. Но сила Прабхупады очень важная вещь. Он немножко по-другому это делает. Объясняет. Я не знаю, как это переведено тут. Он говорит, что живое существо является кооператором. Иначе говоря, кооператор по-русски, есть, конечно, хорошее слово кооператор на русском языке тоже. Однако подлинным творцом и наслаждающимся является Верховный Господь, а живое существо, будучи частицей Верховного Бога, не творец и не наслаждающийся, а лишь соучастник его творчества и его наслаждений. Соучастник. Иначе говоря, мы помогаем Кришне в его деятельности, в его наслаждениях. Мы соработники и собутыльники. Мы, так как у нас есть индивидуальность, мы всегда будем действовать, всегда будем наслаждаться, но в своем наслаждении мы делаем это не сами, а в союзе с Кришной. В его в гармонии с ним, не самостоятельно. Иначе наша деятельность, иначе говоря, наша деятельность и наше наслаждение зависит от наслаждения Бога. Соответственно, если мы хотим наслаждаться, а кто хочет наслаждаться? То как мы должны действовать? В соответствии с желаниями, в гармонии с Богом, приведя свою волю в согласии с волей Бога. Потому что трагедия живого существа здесь, у него есть эти два аспекта. Оно пытается реализовать свое желание действовать и свое желание наслаждаться, но так как она не принимает во внимание высшую волю вибу чайтани или вибу самвит, высшего сознания, то она начинает приносить беспокойство всем остальным и самой себе. Начинает страдать. Поэтому задача, я в прошлый раз говорил, что смысл Бхагавад-гиты в том, чтобы привести в гармонию два этих сознания, высшее сознание и крошечное сознание. Соответственно, это значит, что в освобожденном состоянии мы будем действовать или не будем действовать? Или будем... Мы будем действовать. И значит, что мы будем в освобожденном состоянии наслаждаться или не будем наслаждаться? Но если мы, подобно имперсоналистам, устраняем эго и говорим, что эго нет в освобожденном состоянии, это значит, что в освобожденном состоянии мы не будем действовать, и, соответственно, в освобожденном состоянии мы не будем наслаждаться. И поэтому, даже если живое существо достигает освобождения, что с ним через какое-то время происходит? Да, оно падает. Потому что оно, его наслаждение так сказать, при растворении в Брахмане бездеятельное имеет негативную природу, это всего лишь уничтожение страданий материального бытия. Тогда как истинное освобождение – это проявление нашей истинной природы, вечной природы нашего эго или нашего «я». До этих пор, то есть примерно до половины предисловия, Шрила Прабхупада очень тесно и практически подробно следует за предисловием Баладева Видьябхушана, просто очень сильно расширяет все то, что говорит Баладева Видьябхушана, подробно расписывает все эти вещи. И в сущности это самое важное. Понимание того, что у живого существа и у Бога есть эго, и у эго есть два аспекта – действующий и наслаждающийся. Все остальное вытекает из этого. Так, дальше их метод изложения несколько отличается. Я прошу вас очень внимательно слушать, как я буду рассказывать и то, и другое, потому что в конце вам нужно будет ответить на вопрос, почему Шрила Прабхупада отошел от Баладева Видьябхушана, по-вашему? До этого постулирования эго, наличия эго в освобожденном состоянии, двух аспектов этого эго, то, что я прочитал. Вот и дальше он говорит, что абсолютная истина личностная. Дальше Шрила Прабхупада рассказывает. Я сейчас быстро приведу схему, как построено предисловие Шрилы Прабхупады и Баладева Видьябхушана, и потом вы ответите на этот вопрос. Быстро я объясню, как дальше идет логика развития мысли у Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада говорит, Бог – личность. Мы на этом остановились. У Бога есть эго. Так, эго значит, или личность значит, что еще? Одно очень важное положение, фундаментальное положение вайшнавской философии. У Бога есть что?
Окружение.
Энергии. Окружение. Есть нечто, что как бы является Богом, но в то же самое время не является Богом. Энергии, которые являются источником его наслаждения. Чтобы наслаждаться и чтобы действовать, должно быть нечто отличное от нас. Потому что если есть просто абстрактное сознание, где нет ничего отличного, оно не может наслаждаться, не может действовать. Энергия – это фундаментальное положение. Поэтому следом за этим Шрила Прабхупада начинает описывать природу Бога. И он говорит, «Параси шактир вивидайва шруэте свабавики гьяна балакрича», что у Бога есть энергии, что Бог есть полное целое, вместе с этими энергиями только. И как мы можем дальше познать полное целое? Как можно познать Бога? Через? Как можно познать Бога? Можем мы просто через энергии сами познать Бога? Милость. Как можно познать Бога? Как можно познать Бога? Что Шрила Прабхупада говорит? Через... На В начинается. Через Веды. Где описан Бог со всеми его энергиями? Параси шактир вивидайва шруяте. Шруяте. Шрути описывают природу Бога с его бесчисленными энергиями. Каким образом можно познать это полное целое? Нужно принять авторитет Веды. И авторитет кого? Как можно понять Веды, в свою очередь? Через парампару. Шрила Прабхупада дальше говорит о парампаре и о гуру. Так? То есть есть Бог, у Бога есть энергии, познать Бога энергии можно через парампару, через гуру, благодаря тому, что существуют Веды. Так, и в Ведах говорится дальше, Шрила Прабхупада переходит о том, что в Ведах говорится о том, что есть, что еще? Есть еще духовный мир. Это самая сокровенная часть информации Вед, о том, что существует вечный нетленный духовный мир или иная сфера бытия. Как вечный духовный мир называется? Как вечный на санскрите будет? Санатана. Шрила Прабхупада дальше, если вы помните, глухо, отдаленно, что пишет он начинает писать о санатане, о том, что есть вечная природа санатана, что духовный мир санатана, кто еще является санатаной, где они? Джива, которая находится в духовном мире, является вечной или санатаной, и Кришна является санатаной. Они все имеют одну и ту же природу. И так как у нас есть вечная природа, то у вечной природы есть что еще? Что такое вечная природа? Как по-другому называют Шрила Прабхупада вечную природу нашу? Санатана дарма. Санатана дхарма или вечные обязанности. Потому что природа означает обязанности. Если у меня есть какая-то природа, это значит, что я буду делать что-то. У меня сохраняется это эго в вечности. Иначе говоря, Шрила Прабхупада по-прежнему это положение разворачивает очень глубоко. О том, что в своей вечной природе я буду продолжать действовать, я буду исполнять свои вечные обязанности. И моя вечная обязанность как крошечного сознания в чем заключается? Санатана дхарма живого существа. Служить. И кому мы будем служить в духовном мире? Кришне. А Кришна есть Ананда Майя. Он есть исполненный блаженством. И когда мы служим исполненному блаженству Богу, то мы сами наполняемся блаженством. Так, то есть это можно по-прежнему считать объяснением или разворачиванием положения описания природы живого существа и Бога, вибу-самвит, то, что у каждого есть эго, и в чем заключается это эго. Весь этот большой раздел, который в предисловии Шрилы Прабхупады является чуть ли не основным. Все то, что он говорит о санатана дхамме, вечном мире, и о санатана дхарме, вечных обязанностях живого существа, и о сварупе живого существа, и о служении живого существа. Дальше, вот тут дальше начинается сильное отличие. Баладе Видьябуш ничего не говорит об этом, он просто очень скользь как бы упоминает, он постулирует то, что есть эго, то, что эго остается, приводит цитаты из священных писаний. И дальше он говорит о вишеше или о различии, о единстве различий, о том, как качества отличаются от предмета. Я не буду сейчас углубляться в это, потому что это сложное философское понимание, не хочется сейчас вас запутывать в этом во всем. Вот. Но дальше Баладева Видьябхушана следующий раздел. У Баладева Видьябхушана это описание трех путей. Кармы, гьяны и бхакти. А Шрила Прабхупада дальше говорит только о бхакти. Он не говорит ничего ни о карме, ни о гьяне, ни о бхакти. То есть я буквально в двух словах... Да, собственно, все. Вот схема или логическая схема предисловия Шрилы Прабхупады на этом кончается. Он говорит, метод постижения всего этого – бхакти, памятование о Боге, потому что суть бхакти сводится именно к этому. Ядро, самая квинтэссенция бхакти в том, чтобы все время помнить о Боге. Так? Но памятование начинается с чего? Со слушания. С раваном, киртаном, вишнух, смараном. Шрила Прабхупада цитирует этот стих с раваном, киртаном, вишнух, смараном, падасеваном, арчаном, ванданом, дасьям, сакьям, атмани, веданом. И он говорит, что есть практика, абьяса, нужно все время повторять, и для этого нужно принять духовного учителя. И он завершает свое предисловие утверждением о том, что этот метод бхакти доступен всем. Женщинам, шудрам, людям Кали-юги, русским, американцам, всем, без исключений. Вот и под конец он приводит Гиту Махатмию, которую мы с вами спели. Он цитирует эти стихи, прославляющие Бхагавад-гиту. Все. Вот то, каким образом Шрила Прабхупада вводит нас. Еще раз, самый главный момент – это понимание природы сознания, наличие вечности эго у сознания и вытекающей отсюда вечной деятельности живого существа, деятельности здесь, исполненной страданий, деятельности в духовном мире, которая имеет принципиально иную природу. И методом постижения является бхакти. Так. Но у Баладева Видьябхушана дальше начинаются очень важные вещи. Он начинает определять, что такое карма, карма-йога, что такое гьяна, гьяна-йога, что такое бхакти, каким образом бхакти связано с кармой, каким образом бхакти связано с гьяной, как одно переходит в другое. Дальше он говорит о том, какие люди могут постичь гиту, и определяет три типа адхикари. Шрила Прабхупада ничего этого не пишет, но он просто рассказывает вот это и заканчивает. Мой вопрос к вам. Почему Шрила Прабхупада не делает? Нет. Чего тут не понимать? Можно понять? Понять можно. Брат Джарин, да, не работает ничего, не актуально. В этом разница между одним и другим. Шрила Прабхупада, еще раз, он знает, к кому он обращается. Кому он обращается? Можем мы с вами заниматься карма-йогой? Можем?
Нет, конечно.
Можем мы с вами заниматься гьяна-йогой?
Может, этим точно.
Можем мы с вами заниматься бхакти-йогой? Ну, по крайней мере, хоть как-то мы можем заниматься бхакти-йогой. Поэтому Шрила Прабхупада не углубляется в этом. Однако мы с вами углубимся. Я принес еще... Если вы не устали. Устали, да? Я хотел прочитать одну главу из Махабхараты, которая упоминает в своем предисловии молодые видеобушины. Шрила Прабхупада, на самом деле, чтобы оценить его гиту, мы должны понять, что она обращена прямо к нам. И только к нам. И он говорит нечто самое существенное. Он упускает какие-то академические детали, которые, может быть, представляют интерес для человека, изучающего это с академической точки зрения, но которыми реально невозможно пользоваться. Вот. И в его сердце живет сострадание. Он говорит, давайте, давайте, не откладывайте. Вот, это единственный способ, с помощью которого вы что-то можете достичь. Но так как все-таки все эти предметы разбираются в гите, мне хотелось сегодня дать определения базовые, чтобы было с самого начала ясно о том, что пишется в гите, как связаны между собой эти три метода, и почему мы не можем пользоваться ни одним, ни другим, и не третьим, почти что. Есть всего три пути. Есть глупые люди, которые говорят, что есть много путей, что каждый идет своим путем, что каждый человек может изобрести свой путь, что у меня свой путь. Но на самом деле, тот, кто знает, сколько есть путей, а Кришна знает, сколько есть путей, говорит, что есть всего три пути. Эти три пути называются как? Карма, гьяна и бхакти. И на самом деле есть даже два пути только. Потому что карма является трансцендентным путем или нет? Карма-йога.
Нет.
Карма, что это такое? Нет. Нет, нет. Карма – это действие ради плодов, но карма-йога – это что такое? Давайте очень четко запишем это, потому что я вижу на своем опыте, как люди в течение многих лет изучают Бхагавад-гиту и не знают, что такое карма-йога. Карма-йога – это предварительный процесс, который помогает очистить сердце человека для того, чтобы человек мог идти либо путем бхакти, либо путем гьяны. И карма-йога – это исполнение предписанных обязанностей с отказом от чувства собственности по отношению к плодам. То есть это всегда нишкама. Нишкама карма – это карма-йога. С отказом от наслаждения плодами. Когда я действую, но не пытаюсь наслаждаться плодами. Я исполняю предписанные обязанности, но не пытаюсь наслаждаться плодами этого. Если я пытаюсь наслаждаться плодами этого, исполнение своих предписанных обязанностей, будет это карма-йога или нет? Почему? Нет, почему? Это может быть не викарма, это может быть очень праведное наслаждение. Я совершаю жертвоприношение ради того, чтобы у меня что-то было. Я наслаждаюсь плодами этого труда. Это сакама карма. Почему это не йога? Почему это не йога?
Потому что направлено исполнение своих желаний.
И?
Нет цели Бога.
Если я хочу желание, то плодами.
Потому что результат карма-йоги какой должен быть? очищение сердца. Если человек совершает деятельность для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, то у него не будет что делать? Сердце не будет очищаться. Он будет получать плоды своего труда, он будет делать обряды какие-то. Эти обряды будут приносить ему какое-то благо, он будет наслаждаться. Но если он делает это ради наслаждения плодами своего труда, то тогда сердце его не будет очищаться, не будет происходить очищение. Тогда как карма-йога – это предварительный процесс, помогающий очистить сердце, чтобы человек мог заниматься либо бхакти, либо гьяной. Только бхакти и гьяна могут вывести человека за пределы трех гун материальной природы. Только бхакти или гьяна являются трансцендентными путями. Карма – это подготовительный путь, нечто предварительное. Это вторичный метод. И если определять карма-йогу технически, то где мы должны найти предписанные обязанности? Где предписанные обязанности изложены? Где? В ведах, да. В священных писаниях, в шастрах, в дарма-шастрах, в соответствии с нашей природой. Это первое. Но в священных писаниях, в дарма-шастрах очень много различных предписаний. Какие из этих предписаний будут относиться к карма-йоге? Как по-вашему? Только те из этих предписаний, которые не сопряжены с насилием. Это определение, еще раз, карма-йоги. Карма-йога – это нишкама-карма, когда человек исполняет обязанности, изложенные в шастрах, и обязанности, которые не связаны с насилием. Он избегает насилия. И насилие можно совершать чем? Умом, телом и речью. Человек старается избегать. Нишкама-карма – это когда я совершаю обязанности без привязанности своего труда, исполняю свои обязанности без привязанности к плодам этих обязанностей. Я не хочу получить райские планеты в награду за это или еще что-то. И я при этом стараюсь избегать насилия над другими живыми существами, потому что когда у меня есть сакама, у меня есть желание, то желание всегда будет связано с чем? Всегда будет связано с насилием. Потому что мне кто-то будет мешать, потому что мне нужно будет что-то ценой жизни другого добиться, получить. Сакама всегда будет связана с насилием. Поэтому определение карма-йоги, которое дает молодой Видьябхушан, вот. Есть обязанности, изложенные в священных писаниях, в соответствии с нашим положением в обществе. Я их исполняю без привязанности к тому, что я получу за это. Не потому, что мне что-то обещают за это. И я стараюсь избавляться от насилия. И в результате этого сердце мое будет очищаться. И у него будет появляться гьяна сама собой. И если при этом в процессе исполнения своих обязанностей, что произойдет? Каким образом я смогу стать? Карма – это как бы подготовительная вещь, от которой человек может либо пойти в бхакти, либо в гьяну. Когда он идет в бхакти? Да, если он встречается с великим преданным. Если он не встречается с великим преданным, то он просто пойдет путем гьяны. И гьяна сама собой в его чистом сердце разовьется. Нет сакама-карма-йоги. Нет сакама-карма-йоги. Те, кто говорят так, неправильно говорят. Нет сакама-карма-йоги. Есть сакама. Есть карма-канда. Сакама. Это не йога. Сакама-карма-йога – это нонсенс. Такого понятия не существует. Карма-йога значит нишкам-карма. Баладе Видьябхушан ссылается на одну из историй из Шанти-парвы, которая объясняет эту разницу между сакама-кармой и нишкама-кармой. Я хотел ее прочесть, эту историю Шанти-парвы из Мокша-дармы Махабхараты, диалога между Бишма-девой и Юдиштирой.
Шанти-парва?
Да, 175 глава Шанти-парвы. Она называется, по крайней мере, в этом издании, «Обязанности человека, который приближается к смерти». Кто из вас приближается к смерти? Вчера один читань сказал, что за них молиться, они же еще не... Они же еще не умирают. Потерпите, да, я прочитаю это. Тут есть интересные вещи. Она на санскрите, да. Вы хотите, чтобы я на санскрите читал? Я прочитаю по-русски. Юдхиштхира спросил у Бхишма Девы. Время, которое уничтожает каждую сотворенную вещь в этом мире, катится мимо нас. Скажи мне, о дед, есть ли какая-то вещь хорошая, которую мы должны искать? Имея в виду тот жестокий, неумолимый факт, что время разрушает все. Что должен искать человек в своей жизни? Бхишма отметил ему, в связи с этим есть одна древняя история, которая содержит беседу отца и сына. Давай-ка я тебе ее расскажу. Жил-был некий браман, Аупартха, который всю свою жизнь изучал веды, и у которого был очень разумный сын. И звали этого сына разумный. Медавин. Медавин значит башковитый. Однажды сын, который хорошо понимал суть религии и смысл освобождения, и который также занимался мирской деятельностью вместе со своим отцом, то есть совершал жертвоприношение, обратился к своему отцу и спросил, каким образом нужно изучать веды. Сын сказал, видев то, что человеческая жизнь укорачивается очень быстро, что должен делать мудрый человек? О, отец, скажи мне, какие обязанности должен исполнять человек, который никак не может... Вы зовут... One should perform without failing to mention the fruits. Не упоминая об их плодах. Какие обязанности человек должен совершать, даже не думая, не заботясь об их плодах? Слушая тебя, я хочу начать исполнять эти обязанности. И отец начал говорить, о, дорогой сын, сначала нужно вести жизнь, исполненную целомудрие, то есть соблюдать брахмачарию. И когда человек соблюдает брахмачарию, что он должен делать? Изучать веды. Затем после этого человек должен завести себе детей. А для чего он заводит детей? Ну, чтобы выполнить свою дарму, потому что таким образом его предки будут счастливы. И затем он должен зажечь жертвенный огонь. И он должен исполнять, совершать какие-то благочестивые ритуалы, каждый день совершая жертвоприношение. И в конце концов человек должен уйти в лес и заниматься там аскезой. И в конце концов после этого человек должен принять саньясу. Это ответ был отца. Сын спросил, время течет мимо меня, время укорачивает мою жизнь, скажи, что мне делать? И отец сказал, вот что ты должен делать. Сначала стать брахмачари, исполнять свои обязанности, потом обзавестись семьей, завести детей, потом удалиться в лес, и все у тебя будет хорошо. Сын сказал, весь этот мир окружен врагами. И на весь этот мир постоянно нападают со всех сторон. Как ты можешь, находясь в этой ситуации, когда ты окружен, давать мне такие советы? Он говорит, ты так спокойно говоришь, сначала быть этим, потом этим, потом этим, потом этим. Неужели ты не понимаешь, что у нас пожар, война идет? Отец очень удивился. Мир? Кто на него напал? Кто окружил этот мир? И что это за вещи, с которыми нельзя бороться? Потому что сын сказал, что эти враги, которые напали на этот мир, и которые окружили этот мир, еще там есть воины, с которыми невозможно бороться. Что это за воины, с которыми невозможно бороться? Каким ужасным последствиям все это должно привести? Что за загадку ты мне задаешь? Почему ты меня пугаешь? Так. И сын ему отвечает. Сын стал учить своего отца после этого. Он говорит, что напало на этот мир. Кто напал на этот мир? Смерть. Смерть напала на этот мир. Так. И кем этот мир окружен? Кто нас окружает в этом мире? Старость. Старость окружает нас и подстерегает нас, ожидает, когда она нападет на нас. И есть два воина, которые сражаются с нами и которых невозможно победить. День и ночь. Каждый день мы сражаемся, и каждую ночь мы сражаемся. И в результате этого старость приближается, и смерть напала на этот мир. И когда я знаю, от того, что я знаю, что смерть никого не ждет, как я могу спокойно проводить свои дни, и не пытаться постичь истину? Если каждую ночь, которую я провел, сокращает человеческие дни, то как может мудрый человек проводить свои дни, не делая ничего хорошего? Человек в этом мире напоминает рыбу, которая находится в пруде, сокращающемся, сжимающемся каждый день. Как в Индии, когда наступает жаркий сезон, то многие пруды пересыхают полностью, и там живут рыбы. Так, и этот сын говорит, что человек живет в таком пруде, как этот пруд усыхает с каждым днем. И рыба пытается все глубже, глубже куда-то в глину зарыться, и думает, что ничего, как-нибудь перезимуем, как-нибудь проведем это лето. Смерть приближается, никакой человек не может исполнить все свои желания до тех пор, пока смерть не наступит к нему. Смерть забирает человека, когда он собирает цветы, или когда его сердце переполняется любовью, подобно тому, как тигрица нападает на козленка. Поэтому давай не позволим смерти приближаться к нам. Смерть забирает свои жертвы, прежде чем они успеют исполнить все задуманное и все свои дела. То, что мы должны сделать завтра, нужно сделать когда?
Вчера.
Нужно сделать сегодня. То, что мы должны сделать вечером, нужно сделать когда? Утром. Потому что смерть не ждет. Мы можем не успеть сделать что-то хорошее. В любой момент смерть может напасть на нас. И человек, который знает, кто знает, когда смерть придет? Может быть, смерть придет через 5 минут к нам. Может быть, смерть придет прямо сейчас. Поэтому мы должны тотчас же начать практиковать духовную жизнь, потому что жизнь так скоротечна. Тогда как люди все время откладывают на потом, они работают очень тяжело ради своих потомков, ради своих жен, они совершают какие-то дела, не понимая, в чем их настоящее благо. Подобно тому, как тигр уносит спящего оленя, когда тот даже не заметил его, смерть подкрадывается к человеку, который занимается чувственными наслаждениями и уносит его в свою обитель. Когда человек спит в этом дреме или в этом бреду чувственных наслаждений. Поэтому прежде чем человек начал что-то делать в этом мире, прежде чем человек начал стремиться исполнять свои желания, смерть подойдет к нему и унесет его. Смерть атакует человека, даже когда он наслаждается счастьем. Смерть не щадит никого. Даже когда человек достиг всего того, чего он хотел, смерть может наступить. Смерть уносит человека, позвал он ее, зовет он ее или не зовет. Привязан он к своему полю, к своему магазину, к своему дому. И получил он плоды своих желаемых, своих планов или нет. Смерть уносит в свою обитель слабых, сильных, смелых, робких, дураков, ученых, прежде чем они обретут плоды своих трудов. Когда приходит смерть, старость и болезни, и приходит горе, вызванное всеми этими причинами, все люди, которые живут в этом теле, как ты можешь жить, как будто ничего не происходит, если все это, если ты видишь, что все это происходит, творится? Как только человек рождается, сразу же к нему подступает старость и смерть. Привязанность, которую человек чувствует к своему городу, к своей деревне, к своим родным и к своим близким, все это пасть смерти. Поэтому человек должен жить в своем городе или в своей деревне, но не привязываться ко всему этому. И он никогда не должен причинять вреда ни одному живому существу, ни своей мыслью, ни своим словом, ни своим поступком. Он никогда не должен причинять вреда никаким живым существам, никаким животным, потому что человек, который делает это, уничтожает сам себя. Никто не может сопротивляться посланцам смерти. Единственный, кто может победить смерть, это истина, которая пожирает неистину или ложь. Бессмертие означает истину. Бессмертие живет в истине. По этой причине человек должен дать обет правдивости. Человек должен посвятить себя истине, отдать себя истине. И человек должен принять, что истина находится в ведах. И благодаря тому, что человек обуздал свои чувства, он может нанести поражение смерти с помощью истины. Бессмертие и смерть, и другое находятся в нашем теле. И бессмертие, и смерть уже заключены в нашем теле. Человек встречает смерть благодаря своему невежеству и тому, что он утратил разум. И человек обретает бессмертие благодаря тому, что он обрел что? Знание, истину. Поэтому мы ни в коем случае не должны причинять вреда никому. Мы должны обрести истину, и с помощью этой истины мы должны преодолеть желание, гнев, мы должны преодолеть нашу привязанность к удовольствию и отвращение от боли. Мы должны избавиться от своего пристрастия и обрести успокоение, и таким образом стать бессмертными. Ну, собственно, все. Тут еще несколько стихов, и после этого завершается, что отец сказал, что теперь я все понял, я буду действовать, как ты мне учил. Но суть этого, почему Баладев Видябхушан приводит эту историю, он не приводит историю, он просто ссылается на нее, в том, что она описывает смысл карма-йоги. Вот она, карма-йога. Карма-йога – это не то, что я желаю плодов. Потому что желает плодов только человек, который забыл о... Забыл о смерти. Забыл о том, что он рано или поздно умрет, и всем этим плодам придет конец, что все плоды бессмысленны. Человек, который не понимает простых истин, который очень невежествен. Человек, который понял эту простую истину, что мы окружены со всех сторон, что смерть нападает, и что мы сражаемся в неравной битве, он начинает искать истину, и он понимает, что искать истину нужно с помощью веды, исполняя свои обязанности, и не привязываясь к плодам своего труда. А делая это ради обретения чего? Знания, истины. Если человек делает таким образом, то он сможет обрести истину. Это иллюстрация карма-йоги. Я сейчас еще быстро немножко скажу еще несколько слов, прежде чем закончу. Иначе говоря, когда человек обретает истину, когда человек занимается карма-йогой, истина сама раскрывается в нем, и истина приносит, в конце концов, человеку что? освобождение или бессмертие. Правильно? Человек может стать бессмертным с помощью истины. А Баладе ведь обычно задают вопрос, а тогда зачем бхакти? Если человек может стать бессмертным с помощью истины, какое место бхакти? Зачем бхакти нужна? Если человек достигает освобождения с помощью гьяны, то какое место занимает бхакти? И что такое бхакти? Кто ответит на этот вопрос? Зачем нужна бхакти? Баладе Видьябхушан говорит, что бхакти и гьяна – это одно и то же. До какой-то степени, в каком-то смысле. Что бхакти – это частный случай гьяны. Что и то, и другое знание. Когда у человека очищается сердце, у него появляется знание. Знание значит понимание существования Бога. Бог проявляется в его сердце. Так, но разница между бхакти и гьяной, я рассказывал в прошлый раз, в чем заключается? Да, мы видим Бога, потому что знание – это глаза, через которые мы видим Бога, правильно? Знание – это то, что помогает нам Бога увидеть. Но в чем отличается гьяна от бхакти? И то, и другое знание, и то, и другое своего рода видение, понимание существования Бога. В чем разница? Как по-разному смотрит? Да. Молодой Видьябхушан говорит, что гьяни смотрит как мертвец, не мигая. Гьяни, он просто, вытаращив глаза, смотрит на Бога. И, в общем-то, он пытается обрести истину, он обрел истину, но так как его взгляд, в его взгляде нет любви, Господь не проявляет перед ним свою форму. Привлекать. Он смотрит на него, пытается увидеть что-то. Он что-то такое видит, но Кришне не нравится, когда на него так вот пялится. А бхакти это что такое? Это тоже знание. Но какое-то знание. Это когда я бросаю искоса свой взгляд на Кришну. Когда я взгляд исполненный любви бросаю, когда я знаю, он тут, вот, что он у меня за спиной. Я хочу увидеть его. Когда человек обретает это любовь к Богу. И то, и другое приводит к освобождению, к жизни на Вайкунтхе. Но гьяни, который попадает на Вайкунтху, если он настоящий гьяни, который получает салокья мурти, то как он живет? Салокья мукти. Ну да, он живет там себе, и может быть раз в год он Вишну видит, а в основном он думает. Он гьяни. Он пытается знать, тогда как бхакти – это когда мы видим бесконечно прекрасный облик Господа. И когда и то, и другое имеет формы – шраванам, киртанам, смаранам, и в гьяне, и в бхакти. В принципе, это одно и то же. По сути своей, в высшей форме гьяна имеет ту же самую форму, только там нету чувства. И человек не смотрит на Кришну с чувством, поэтому Кришна не появляется перед ним в том привлекательном виде, в котором он может появиться. Вот. И очень важный момент или очень важный вывод, который мы получили от сравнения этих двух предисловий, это то, что нам с вами нельзя практиковать. Что мы не можем практиковать? Карму мы можем практиковать? Не можем практиковать. Мы не знаем священных писаний. У нас гьяну мы можем практиковать. Тоже не можем. И даже бхакти мы не можем практиковать. Так что... Но мы можем практиковать сакама бхакти. Для начала. Это возможно. Сакама бхакти бывает. Сакама карма йога не бывает. Вот. Ну, собственно, все. Еще я несколько вещей хотел сказать. Коротких. Чем заканчивается это... Баладе Видьябхушан описывает эти три части. Три части. После того, как он описал три метода, он описывает три части и говорит, что три части Бхагавад-гиты соответствуют этим трем методам. Что Первая часть – это карма, которая объясняет путь кармы. Вторая часть – это бхакти с различными энергиями Господа и с различными формами. И третья часть – это гьяна или попытка понять, чем Бог отличается от живого существа. Есть еще другая интерпретация этих трех вещей. И это объясняют многие комментаторы. Они говорят, что Бхагавад-гита соответствует трем словам из знаменитой формулы, которая считается одной из самых главных высказываний Вед. Какая это формула? Тат твам аси. Да. И говорится, что первые шесть глав описывают что? Тат? Что они описывают? Твам. Правильно. Правильно, Саша. Твам. Они описывают тебя. Тат твам аси. Ты есть то. Так? Тат, то значит Брахман или Дух, Бог. Твам, ты, аси есть. Первые шесть глав описывают твам, они описывают индивидуальную душу. Вторые шесть глав описывают что? Тат. Они описывают Бога. И третьи шесть глав описывают что? Аси. Почему они описывают аси? Потому что они описывают... Что они описывают? Что такое аси? Тат, твам, аси.
Есть
связь. Они описывают связь между тат и твам. Третьи шесть глав описывают эту связь. Каким образом душа связана с Богом, и каким образом она либо запутывается, либо может быть связана. Связь. Это тоже нужно иметь в виду, саму эту форму или структуру. Сначала описывается душа, потом Бог, потом... каким образом они связаны. И Вишванатха Чакраварти Такур, он... Изначально такое толкование дал Шанкарачарья, но Вишванатха Чакраварти Такур, он тоже в своем комментарии объясняет это. Как мы понимаем эту вещь. Вот. И... я говорил, что Бхагавад-гита это... коробочка с драгоценностью. Внутри находится драгоценность. Драгоценность это что? А? Бхакти. Но на коробочке есть всегда... Какие вещи есть на коробочке? Этикетка. Этикеточка. Все там внутри. Там ГОСТ. Там сколько стоит. И сколько стоит бхакти? Да. Сарва дарман паритяджа мама кам шаранам раджа. Это Бхагавад-гита. Вот тут вот есть такая этикеточка. Хочешь купить драгоценность? Для этого нужно сарвадарман паритяджа мама кам шаранам раджа. Посвятить себя целиком Кришне. И еще, ну я не буду вас мучить, хотел сказать еще. Баладе Видьябхушан объясняет, что есть три... Он объясняет адхикари, или человека, который может постичь гиту и обрести благо от чтения гиты. Кто может понять по-настоящему гиту, и кто может обрести благо от ее изучения. Интересно кому-нибудь?
Да,
подходим мы под это или нет? Есть три качества, которыми должен обладать адхикари, чтобы он мог извлечь благо из этого. Первое качество какое, как по-вашему? Стремиться к истине. Близко, но не совсем. Что у нас должно быть, чтобы я понял благо?
Теоретическое понятие.
Нет, смирение. Разочарование. Желание. Чистота. Вера. Вера. Кто сказал? Дайл Гуранга, у него день рождения сегодня. Ой, я не причастен к твоему рождению. Шрадалу. Первое – это вера. Вера в это писание. Второе качество, какое у человека должно быть, чтобы он извлек благо из этого? Вера достаточно, вера включает в себя все. Желание постичь истину и любопытство, все это в понятие веры включается. Если у меня есть вера, я буду хотеть ее понять как-то глубже. Второе качество саддхарма ништа, или следование принципам дхармы. То есть человек должен быть чистым в своей жизни. Это очень важно. Саддхарма ништа. Имеется в виду повторение мантры и так далее. Все то, что относится к вечной дхарме живого существа. Четыре принципа – это следующий, третий аспект. Виджитендрия – он должен владеть своими чувствами. Три качества, которые дают человеку право понять гиту. Вера, следование религиозной жизни или твердое следование каким-то принципам бхакти и владение своими чувствами, виджитендрия. Владение собой. А? Да. Но Шрила Прабхупада, когда он завершает свое предисловие гите, он тоже там говорит о том, кто может постичь гиту. Кто может постичь гиту?
Все.
Все. Если они будут что делать? Если они будут слушать кого? Если они будут слушать чисто преданного. Что на самом деле все эти качества приходят в результате слушания чистого преданного. Шрила Прабхупада, в этом разница. Володой Видьябхусана обращается к людям другой эпохи, другого времени, другого понимания. Он говорит, что есть три типа адхикарии: саништа, париништа и нирапекша. Из числа людей, которые отвечают этим характеристикам, он дает каждому из них. И на протяжении гиты он будет пропускать как бы гиту через них. Что это значит для этой категории садаки или последователя гиты? Что это значит для этой категории? Что это значит для этой? Саништа значит сакам бхакта, париништа значит бхакта, который все равно хочет какого-то почета здесь, и нирапекша бхакта, который уже полностью покончил с этим миром и не имеет никакого отношения к этому миру. Но это не так важно. Дает это определение, и дает определение прайоджаны, дает определение нескольких еще вещей, но это может быть не так важно. Я дам определение адхикары и прайоджаны. Прайоджана – это цель гиты. Более точно он ее определяет. Какая цель гиты? Да, Володей Видьябхусана. Есть классическая система. Перед началом каждой книги нужно сказать, назвать четыре вещи. Какой аудитории она обращена? Адхикар. Кто может понять, извлечь благо из нее? Какова самбанда, то есть как связана, какая внутренняя связь в теме, какая тема этой книги. Он говорит, тема этой книги Кришна, самбанда вачья-вачика бава, я не буду это объяснять, и прайоджана. Но прайоджана очень важно, что человек в результате изучения этой книги, какой плод изучения этой книги, что он должен получить? Да. Он говорит, ашеша клеша невриди пурва катат сакшаткара. Это значит, он непосредственно увидит Кришну, и вместе с этим он избавится от ашеша клеши. Что такое ашеша клеши? Не просто страданий. Ашеша значит бесконечного количества страданий, бесчисленных страданий. Ашеша клеша неврити пурвака тат сакшатара. Тат сакшатара значит, сакшатара значит непосредственный опыт лицезрения. Тат — он, Бог. Видение или опыт существования Бога вместе с избавлением от всех своих страданий. Ну вот, собственно, и все. Вот оно, предисловие к Бхагавад-гите, где Шрила Прабхупада объясняет, еще раз, чтобы подвести итог всему, что сначала нужно принять Кришну Богом. И это значит вера. конце он, Баладев объясняет это все, что сначала должна быть вера в то, что Кришна Бог. Так. И если есть вера в то, что Кришна Бог, соответственно, человек может понять пять аксиом или аксиоматических истин, не имеющих начала, не имеющих причины. Из них карма, это хорошая новость, может иметь конец, несмотря на то, что у нее нет начала. Но важнее всего понять природу или соотношение между двумя сознающими вещами, потому что кала, время, карма и прокрити являются, чем мы в прошлый раз говорили, Саша тогда сказал, они являются инструментами в руках Ишвары. Это всего лишь инструменты. Самое главное, лила происходит между Ишварой и живым существом, и живое существо, будучи маленьким атомарным сознанием, всегда сохраняет свое эго. И поэтому оно всегда действует и всегда хочет наслаждаться. Так как оно всегда действует и хочет наслаждаться, то на уровне освобождения оно тоже должна действовать и освобождаться, но и наслаждаться. Но его деятельность и наслаждение имеет какой характер? Соучастие с деятельностью и наслаждением Кришны, потому что и тот, и другой есть живое существо, наделенное эго. Вот. И, собственно, после этого Шрила Прабхупада просто более подробно расписывает, что это значит и каким образом это можно все понять, изучая Веды, указывая на то, что единственный путь, который в Ведах есть, это Бхакти. В конце концов, это суть. А Баладев Видьябхушан, будучи, пытаясь поддерживать некую объективность, он говорит, что есть карма, есть гьяна, есть Бхакти, и что есть три вида людей, которые могут постичь это. Но на самом деле, в сущности, и тот, и другой будут говорить, что понять Бога можно только с помощью Бхакти, потому что только Бхакти может дать возможность человеку увидеть Бога таким, как он есть, в полной его красоте. Вот. Это видение Бхагавад-гиты. Теперь понятно, да? Со следующего раза мы начнем уже первый стих, и там много интересного будет. Там будут истории из Махабхараты всякие. Там я сегодня читал, что было перед тем, как... Вообще очень удивительно там, как Дхритарашта с Санджайей беседовали до этого, до того, как началась Бхагавад-гита. Очень интересная вещь там. Связанные с этим. Ладно, есть вопросы?
Технически, а вот четыре вы сказали вещи, которые надо
видеть. Анубанда Чатуштая. Первое – адикари. Нужно описать аудиторию. Второе – нужно самбанду описать. Третье – да, Чатуштая. Четыре аспекта любой книги, любого священного писания, они должны быть определены в классических работах. Адикари, самбанда, вишая или объект книги, объект слушания, шротра вишая, это Кришна в данном случае, и прайоджана. Адикари, квалифицированный человек, самбанда или связь с этим, связь предмета книги с самой книгой, скажем так. Самбанда в данном случае – это связь предмета книги с книгой. Каким образом книга излагает этот предмет? Предмет книги в данном случае – это Кришна. И четвертое – это прайоджана, то есть то, что человек получает в результате прочтения этой книги. Вишая – это предмет книги. Предмет слушания. Предмет самой книги. А? Первое – это адикари, человек, который может извлечь благо или достичь прайоджаны, когда он прочитает эту книгу. Второе – это каким образом предмет книги связан, тема книги связана с самой книгой, то есть каким образом книга излагает ее, как она подает, в какой форме она подает. Самбанда. Третье – это, собственно, сам предмет книги, тема основная, о чем идет речь в ней. И четвертое – это прайоджана, что человек получает. Если вам хочется забивать себе голову… Если вы хотите написать книгу, вы должны понять, кому вы ее обращаете, каким образом вы будете рассказывать о том, что вы будете рассказывать, о чем вы будете рассказывать и что, в конце концов, человек должен получить. Очень просто. Если вы хотите быть автором, то вот эти вещи, которые нужно определить. Представить себе читателя своей книги, представить себе, как вы будете описывать, какую форму вы дадите этому, что вы будете описывать, и можно сказать так.
То есть это касается любого даже сочинения?
В принципе, да. То есть что вы хотите, и что вы хотите получить на выходе, какая прайоджана будет у этого всего. Для начала мы можем практиковать бхакти. То, что практиковать бхакти, должен быть духовный учитель, должен быть правильное понимание этого всего. Поэтому даже бхакти трудно практиковать в самом начале. Но карма и гьяна, они полностью нереальны для нас. Это исключено. Бхакти возможно, потому что бхакти – это абсолютно могущественный и трансцендентный процесс. Но даже при всем ее могуществе мы можем видеть, как люди… Бхакти возникает, или наша квалификация для бхакти возникает, когда у нас появляется вера. Вера в то, что бхакти – это путь. Этого достаточно. Одной веры достаточно. Вот. Но вера именно… Джатасрада Маткатхадау. Кришна говорит, что когда у человека появляется вера в рассказы обо мне, то и он на нирвино натисакто, не слишком привязанный, не слишком отречен. Такой человек может практиковать бхакти. Ядричая. И главное первое. Ядричая Маткатхадау. Когда так или иначе, по той или иной причине, это значит по беспричинной милости преданного, у человека джатасрада появляется вера. И он на нервино натисакто. Бхакти-йога сисидадао. Тогда человек может заняться бхакти-йогой, которая приведет его к совершенству, даст ему совершенство. Это определение тех условий, которые нужны, чтобы человек мог заниматься бхакти. Он должен встретиться с преданными, обрести от них веру в этот путь. И при этом он не должен быть слишком отречен, то есть не должен быть имперсоналистом, и не должен быть слишком привязан, потому что и то, и другое помешает или уничтожит его веру, или помешает его практике.
Это принцип бхакти?
Это принцип бхакти, да. Бхакти – это срединный путь. Слишком большая привязанность уничтожает бхакти. Слишком большое отречение тоже уничтожает бхакти.
В
Кали-югу мы больше в тамосе находимся. Не знаем. У нас даже привязанности нет никаких. В Кали-югу есть люди очень непривязанные. Вон они там немножко бы только где-нибудь опохмелиться. Так у них привязанности к семье никаких нет. Кали-йога – это царство невежества. Каждый человек разный, но суть в том, что если человек будет слишком ударяться в одну крайность, любая крайность – это проявление ложного эго нашего, он не сможет по-настоящему бхакти культивировать. Либо он в крайность привязанности ударяется, либо в крайность отречения ударяется. И то, и другое плохо. Ну да, Сакама Бхакти Кришна описывает в каком стихе, кто знает? А? Где Кришна описывает, что человек может с помощью бхакти исполнить все свои желания? Есть один очень хороший стих. Нет, 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 это чистые бхакти. А? Где он описывает сакама бхакти, что с помощью бхакти любые желания, даже если они есть у человека, они могут исполниться. А? Ну там нет о бхакти, там о бхакти нету речи. 3.9 это сакама карма. Третья глава, начало третьей главы это сакама карма. Где это? Я не могу найти. Нет, во второй главе. Про сам Плуто. Про маленький... Про что? Да, про большой колодец. Про большой пруд, который может исполнить... Что может исполнить? Да. Чем отличить? Чем обращаться к маленьким колодцам, которые могут исполнить одно желание, нужно куда идти? Если у вас все желания есть сразу, чем идти сразу к нескольким колодцам? Лучше, пока будешь ходить там, исполнять желания, нужно идти к пруду большому. Кто такой большой пруд, который любые желания может исполнить? Да, это сакама, сакам бхакти. Она тоже есть тут. Начальный способ, когда говорится во второй песне Шримад-Бхагаватам, акама сарвакамова мокшакама удара дих, тибрена бхакти йогина яджета пурушам парах. Человек все равно, даже если у него есть все желания, он должен поклоняться Кришне. А, и это самый простой способ. Тогда как если он с желаниями пытается удовлетворить свои желания с помощью кармы, то в результате этого сердце не очищается, он только все больше запутывается.
Есть много комментариев, которые цитируете, как больше мальчика,
Шрила Прабхупада написал Бхагавад-гиту, как она есть, на основании комментария Баладева Видьябушины. Хотя он в некоторых случаях также пользовался комментариями Вишванатха Чакраварти. Что самое удивительное, что Вишванатха Чакраварти довольно сильно отличается в интерпретации нескольких стихов от Баладева Видьябушины. Вернее, самое удивительное, что Баладева Видьябушина отличается от Вишванатха Чакраварти, потому что Вишванатха Чакраварти был его шикшагуру. Он не был его дикшагуру, но он был его шикшагуру. И практически мы имеем уникальную ситуацию в данном случае. Есть гуру, есть ученик, и тот и другой пишет комментарий на Бхагавад-гиту. И тот и другой пишет оригинальный комментарий. Баладева Видьябушина в некоторых случаях резко отличается от Вишванатха Чакраварти. И несмотря на разницу в интерпретации, мы признаем и тот, и другой комментарий. И признаем их как авторитетными. Вот. Это тоже очень интересно в некоторых случаях сравнить и смотреть, где Шрила Прабхупада идет за Баладева Видьябушина, а в каких случаях он идет. В каких случаях он добавляет что-то сам, а в каких случаях он что-то берет от Вишванатха Чакраварти Такура. Но Вишванатха Чакраварти Такура, главная цель Баладева Видьябушина дает в большей степени Самбанда Гьян или Сиданту. Вишванатха Чакраварти Такур дает больше расу или чувства какие-то. Потому что аудитория, к которым они обращались, была разная. И, видимо, поэтому возникли две этих книги, хотя у нас нет из их уст. Баладева Видьябушина никогда не объяснял, почему я пишу эту книгу, несмотря на то, что есть Сарартха Даршини, Вишванатха Чакраварти Такур. Но мы в любом случае мы опираемся на Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады и пытаемся понять, почему эта Бхагавад-гита, как она есть, и каким образом Шрила Прабхупада сделал ее доступной нам, сделал так, что эта книга, обращенная к нам конкретно. Мы немножко на примере этого сравнения объяснили, как это происходит. Вам понятно? Или это слишком... Вам польза была какая-то? Okay. Да, там небольшая разница, они были сходны. Ну, они просто обращались к разным, видимо, людям. Так,
а Шилгурбан не дает какого-то очевидного предпочтения комментария того или другого?
Он следует, он отдает предпочтение комментарию Баладева Видьябхушана, безусловно. И он посвящает ему Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита посвящена, это произведение Шрила Прабхупады ему посвящает. Бхагавад-гита, как она есть, посвящается Шриле Баладеве Видьябхушане, автору Говинда Бхаши, замечательного комментария к философии Веданты. Тебя не было, как ты можешь вопросы задавать? Он с метакристом
говорится. Ты? Сказать, что Шрила Прабхупада, понимая, к кому он обращается, опускает какие-то академические подробности и просто пытается достучаться до нас, говорит, давайте, приступайте к бхакти. И вот этот подход, то, что он просто из сострадания хотел достучаться до нас, он возымел вот такой эффект грандиозный.
Да.
И вот вопрос в том, как проповедовать наше, если нет этого сострадания, если нет этого сильного желания помочь, может ли помочь академическое знание просто?
Нет. Академическое знание помочь не может. Но когда мы читаем Шрилу Прабхупаду, то появляется желание поделиться этим с другими. Желание, потому что мы видим, чувствуем, вот оно, так оно и есть. И это чувство, оно, собственно, и называется верой или шрадой. И шрада – это предварительная квалификация для того, чтобы проповедовать другим. Хотя, конечно, на уровне шрады человек не может быть еще очень хорошим проповедником. На уровне самом начальной, когда его шрада, еще комала шрада, очень непрочная шрада. Вот. Но мы должны хорошо понимать логику. В Бхактирасамрита Синду Рупа Госвами говорит об этих категориях преданных, так? Говорит, что вторая категория преданных мы обычно считаем Мадхьяма Бхакта, это проповедник, правильно? Он объясняет, что они отличаются по двум характеристикам, по силе веры. У одного вера непоколебимая, у Мадхьяма Бхакты, у начинающего Бхакты вера слабая. Эта непоколебимая вера является движущей силой или той причиной, почему он может другим проповедовать или рассказывать. Но второе отличие, о котором он говорит, это понимание чего? Не просто шастр, как он конкретно говорит. Да, шастра юкти, логики шастры. Потому что мы можем достучаться до другого человека, когда мы ему дадим логику, когда мы объясним ему логически, вот оно. Так. Поэтому вместе с верой у человека появляется также большее владение логикой шастры. Он понимает, да. Для него самого сначала он просто поверил, что Бог есть. А потом, когда он начинает думать и смотреть в шастры, каким образом шастры объясняют это, он понимает, это логическая необходимость. Если есть этот мир, значит, есть его Творец, значит, есть Бог. Так, и мы можем видеть проявление сознания Бога в каждой частице творения. Каждая частица творения пронизана сознанием, так, интеллектом. А там есть это, все продумано, все идеальным образом работает. Мы видим это сознание Бога тут. Эта логика, она, соответственно, она действует, она работает. Человек с помощью этой логики, в форме этой логики получает семя веры, когда проповедник рассказывает ему. Хотя на самом высоком уровне уже действует сострадание. Когда вера становится еще сильнее, то на уровне Уттамадхикари, то Уттамадхикари любит Бога, а любовь к Богу означает сострадание к живым существам, это синонимы. И тогда, когда такой человек говорит, то уже действуют более высокие законы сострадания. Поэтому мы все равно должны, хотя само по себе академическое знание ни к чему не приводит, но оно помогает человеку обрести логику, укрепить свою веру, и оно дает, все равно оно дает многое. Мы должны изучать, прежде всего изучать вот эту логику. Метакрист, ты хотел что-то спросить или нет?
Спрашивать нет смысла об этих вещах, да, которые уже существуют. Ишва, Джива, Критика, они уже существуют. Но некоторые люди, может, у вас есть какой-то опыт, у вас вам задавали такие вопросы, да, они задают вопрос, зачем все это Богу нужно. Как бы духовное, нематериальное. То есть мы их не убеждают то, что Кришна является наслаждающимся, да, вот, и то, что причины у этого всего нет, это его воля. Это не убеждает, как можно объяснить. Я что в шастрах об этом говорится?
Шастра говорится, Кришна говорит одну вещь. Пурушам Пракритим Чайва Видьянади Убавапи. Все эти две вещи, Пуруша и Пракрития, у них нет начала, Анади. Значит, нет причины никакой. Они энергии Бога. И понять это, мы можем это понять. Бог является наслаждающимся. Чтобы наслаждаться, у него должна быть энергия, правильно? Так, и энергия эта, она принимает форму материального мира, духовного мира и живого существа, собственно. Его наслаждение протекает. Сакамаята Бахусян. Так, он когда-то, Бог пожелал стать многим. Ради этого появилось. Но это чисто все равно описание, скажем так, условное. Потому что не то, что он сидел один там, ему стало скучно, и он породил все это. Нет, такова его природа. Его природа такая, что у него есть энергия, он все время наслаждается. Вот оно. Вот описание полного целого. Что такое полное целое? Есть сознание, это сознание абсолютно свободное, абсолютное сознание, оно все время, свободное сознание, оно играет. У него нет какой-то привязанности к плодам своего труда, он играет. Как он играет? Играть нужно с кем-то. И, да, у него есть энергии, живое существо является его энергией, и это лила, лила творения материального мира, это тоже в каком смысле лила Господа. Это проявление все той же самой природы сознания. Но отвечать на этот вопрос можно очень просто, что все то, что мы видим вокруг, мы, материальный мир, все это порождение. Зачем это порождение сознания Бога, можно сказать, или я так сказать. И мы маленькие частицы Бога. А как Бхактивинод Такур говорит, что мы маленькие Кришны. Маленькие. Что мы, и он говорит, что этот мир – это словарь духовного мира. Тут есть некие намеки на то, что происходит в духовном мире тоже. Вот, и что есть просто вот это полное целое, которое является частью Бога. Что все это часть Бога, энергия Бога, проявление Его. И можно сказать, посмотрите, какой красивый этот мир. А почему он такой красивый? Потому что кто красивый? Бог красивый. Потому что красота – это природа Бога. Но так загружать не нужно. Нужно просто сказать. Ну, так оно, так получилось. И что самое-то главное, что человек может стать счастливым, если он поймет. Если он согласует свою волю с волей Бога. Вот и все. Это самое главное, что человек должен понять, что проблема. Люди говорят, почему в мире столько страданий, почему, как, там они сражаются, нехорошо, плохо, Бог нехороший, никак не могу понять, столько мук, столько всего. Но в том-то и дело, что все муки можно положить конец сразу же. Что все эти муки, они. Это муки во сне, это кошмарный сон. Они даже нереальные.